Глава четвертая. Адель Босли сидела, спокойно слушая галдеж и потягивая изредка ромовый коктейль, уже второй по счету, и при этом выглядела, на мой вкус, чертовски разумным человеком в этом сумасшедшем доме. Хотя на дворе была уже середина августа, Адель оказалась единственной из шестерых наших гостей, кто мог похвастаться приличным загаром. На ее смуглую кожу было любо-дорого посмотреть. Она покачала головой.
«Я не приняла ничьей стороны, мистер Вульф. Я блюду исключительно интересы нашей организации, то есть Metropolitan Opera Associated. Естественно, мы предпочли бы урегулировать вопрос тихо, без лишних скандалов. У меня не имелось своего мнения по поводу... в вопросе, который тогда обсуждался».
«Значит, вы свою позицию тогда не высказали?»
«Нет. Я лишь убеждала стороны прийти, наконец, к компромиссу, если это вообще возможно».
«Да неужели?»
— злорадно усмехнулась Клара Джеймс. «Вообще-то, вы могли бы и поддержать немного моего отца в благодарность за то, что он пристроил вас на эту работу, и вы...»
«Помолчи, Клара!» — властно заявил Джеймс.
Она, впрочем, не послушалась отца и все же закончила мысль.
«Или вы вообразили, что уже сполна с ним рассчитались?»
Я торопел. На лице судьи Арнольда возникло страдальческое выражение. Толстяк Руперт хихикнул, а доктор Ллойд невозмутимо отхлебнул еще бурбона с мятной водой. Поскольку Адель вызывала у меня симпатию, я надеялся, что она сейчас швырнет чем-нибудь в стройную и глазастую мисс Джеймс. Но мисс Босли лишь воззвала к ее отцу.
«Неужели ты не можешь приструнить девчонку, Гиф?»
Затем, не дожидаясь ответа, она повернулась к Вульфу.
«Мисс Джеймс всегда отличалась буйным воображением. Того, на что она намекает, попросту не было. И придет же такое в голову».
«Так или иначе, это не имеет отношения к нашей беседе».
Вульф скривился.
«Давайте лучше вернемся к прежней теме. Когда именно закончилось то ваше собрание? Все разошлись одновременно?»
«Ну...» «Мистер Джеймс и судья Арнольд ушли первыми, где-то в половине пятого. Затем, вскоре после этого, доктор Ллойд, я ненадолго осталась с Майеном и мистером Гроувом, потом ушла сама».
«И куда вы направились?»
«На Бродвей, там у меня офис».
«Долго ли вы пробыли в офисе?»
Этот вопрос, кажется, удивил Адель.
«Я не понимаю. Хотя, чем я лучше других? Ну, разумеется. Я вышла с работы в начале восьмого. У меня были кое-какие дела, и еще надо было отпечатать конфиденциальный доклад о состоявшейся встрече у Майена».
«Виделись ли вы с Майеном еще раз до его смерти? Может быть, говорили с ним по телефону?»
«Виделась ли я с ним?»
Опять удивилась мисс Босли.
«Интересно, когда? Вы же знаете, в 7 часов его нашли мертвым, а я в то время еще находилась у себя в офисе».
«Вы не звонили ему между 4:30 и 7 часами?
«Нет».
Теперь Адель уже была слегка раздосадована таким поворотом беседы. Мне показалось вдруг, что Вульф беспечно топчется по тонкому льду в опасной близости от запретной темы убийства. Адель тем временем добавила:
«Ума не приложу. Чего вы хотите добиться своими расспросами?»
«Вот и я тоже!»
— с чувством поддакнул судья Арнольд и саркастически усмехнулся.
«Видимо, мистер Вульф, у вас просто вошло в привычку интересоваться, где кто был в момент чьей-либо насильственной смерти. Почему бы тогда не допросить и остальных?»
«Как раз это я и собираюсь сделать», — невозмутимо ответил Вульф. «Мне хотелось бы понять, почему Майен решил покончить с собой, ибо это может повлиять на заключение, которое я обязался представить его вдове. Как я понимаю, двое или трое из вас высказывались в том смысле, что к концу встречи мистер Майен был на взводе, но не казался ни подавленным, ни отчаявшимся. Нет сомнений, что он совершил самоубийство. Как правило, полиция не совершает столь грубых ошибок в подобных вопросах. Но почему он это сделал?»
«Сомневаюсь», — рискнула ответить Адель Босли, «чтобы вы могли понять, до какой степени певец, тем более такой великий артист, как Майон, что он чувствует, будучи не в состоянии издать ни звука. Он ведь поначалу даже говорил только шепотом. Это для него был настоящий кошмар. Мало того, Майен всегда отличался резкими перепадами настроения», — добавил Руперт Гроув. «На репетициях мне не раз доводилось видеть, как он безупречно исполнял арию, а потом выбегал вон в слезах из-за якобы смазанной концовки. Только что парил в небесах, а миг спустя уже лезет под ковер от стыда».
Вульф хмыкнул.
«Так или иначе, мне крайне важно установить, что Майон мог услышать от кого бы то ни было на протяжении 2 часов, предшествовавших роковому выстрелу. Это самым непосредственным образом связано с расследованием, которое я провожу по просьбе миссис Майен. Я хочу знать, где каждый из вас был и чем занимался в тот день с момента окончания встречи и до 7 часов вечера».
«Бог мой!»
Судья Арнольд театрально воздел руки и снова уронил их на колени.
«Ладно, не будем с вами спорить, поскольку время уже позднее. Как справедливо сказала мисс Босли, я и мой клиент вместе покинули студию Майона. Мы направились в бар отеля «Черчилль», пили там и разговаривали. Некоторое время спустя к нам присоединилась мисс Джеймс, которая пропустила с нами рюмочку и ушла, полагаю, где-то через 30 минут. Мы с мистером Джеймсом сидели в баре до 7, причем все это время никто из нас не звонил Майену и не пытался каким-либо образом с ним связаться. Полагаю, вам этого достаточно?»
«Благодарю вас», — вежливо сказал Вульф. «Вы готовы, разумеется, подтвердить этот рассказ, мистер Джеймс?»
«Готов»,
— угрюмо кивнул баритон.
«Чушь какая-то!» «Действительно, все это становится похоже на чушь», — согласился Вульф. «Теперь, доктор Ллойд, ваша очередь, если не возражаете».
«Доктор», разомлевший от 4 изрядных порций нашего лучшего бурбона, не возражал.
«Разумеется», — дружелюбно сказал он, — «я посетил 5 пациентов, 2 на 5-й авеню, 1 на Ист-стрит, это в районе 60-х улиц, и еще 2 в больнице. Вернулся домой в 7 часов, принял ванну, едва успел одеться, как мне позвонил Фред Уэплер и рассказал про Майона. Конечно, я сразу отправился туда».
«То есть в тот день вы больше не видели Майона живым и не говорили с ним?»
«После той встречи? Нет. Стоило бы, пожалуй, но кто бы мог подумать? Хотя я и не психиатр, однако все-таки был его врачом».
«Мистер Майон обладал переменчивым характером, да?»
«Да, так и было», — доктор Ллойд облизнул губы. «Разумеется, это не совсем медицинский термин.
«Отнюдь не медицинский»,
— кивнул Вульф и перевел взгляд на импресарио.
«Мистер Гроув, мне нет нужды спрашивать, звонили ли вы Майену, потому что вы признались полицейским, что беседовали с ним в тот вечер. Около 5 часов, верно?»
Толстяк Руперт снова склонил голову на бок. Очевидно, такая уж у него была манера разговаривать, а затем поправил Вульфа.
«После 5, скорее в 5:45».
«Откуда вы ему звонили?»
«Из клуба «Гарвард».»
«Надо же», — подумал я, — «кого только не встретишь в клубе «Гарвард».
«О чем шел разговор?»
«Да так, ни о чем особенном», — скривил губы Гров. «Вообще-то, черт побери, это не ваше дело. Но раз уж остальные подчинились, то и я не стану возражать. Я забыл спросить у Майена, не хочет ли он участвовать в рекламе некоего товара. В агентстве пообещали за это $1000, но требовали немедленно дать ответ. Мы разговаривали меньше 5 минут. Сначала он сказал, что не хочет этим заниматься, но потом согласился. Вот и весь разговор».
«Можно ли было по его манере говорить догадаться о намерении совершить самоубийство?»
«Ни в малейшей степени. Майон был мрачен, но это естественно, ведь он потерял голос и мог бы восстановиться не раньше, чем через 2 месяца».
«Что вы делали после этой телефонной беседы?»
«Я остался в клубе пообедать, еще не закончил трапезу, когда распространилась новость о самоубийстве Майена. Так что я остался без кофе и мороженого».
«Какая досада! Скажите, а когда вы звонили Майену, вы не предприняли новой попытки убедить его отказаться от своих требований к мистеру Джеймсу?»
Гроув резко вскинул голову.
«Что вы сказали?»
— оскорбленным тоном вопросил он.
«Что слышали?» — грубо ответил Вульф. «Что вас так удивляет?» «Естественно, миссис Майен все мне рассказала, раз уж я взялся помогать ей. Вы с самого начала противились намерению Майена требовать компенсацию и пытались отговорить его. Вы опасались, что газеты поднимут такой шум, что он больше потеряет, чем приобретет. Но Майон заявил, что вы обязаны поддержать его требования, и пригрозил разорвать с вами контракт, если вы не одумаетесь. Так было дело?»
«Вовсе нет!»
Темные глаза Грова метали искры.
«Даже и близко не похоже. Я попросту поделился с Майоном своим мнением. Когда он посчитал нужным выдвинуть требования о выплате компенсации, я поддержал его всей душой».
Голос Гроува поднялся на тон выше, хотя еще совсем недавно это не представлялось мне возможным.
«Промашка у вас вышла, мистер Вульф!»
«Ладно», — не стал спорить Вульф. «И каково же ваше мнение теперь? Что вы скажете о требованиях миссис Майон?»
«Не думаю, что она имеет право что-то требовать, и вряд ли что-то получит, во всяком случае. Я на месте Джеймса точно не отдал бы ей ни цента».
Вульф, понимающе кивнул.
«Она вам не особенно нравится, да?»
«Если честно, то да. И никогда не нравилась. А с какой стати миссис Майон должна мне нравиться?»
«Разумеется, вы правы. Тем более, что вы у нее тоже не вызываете симпатии».
Вульф поерзал в кресле и откинулся на спинку. Увидев, как вытянулись в струнку его губы, я догадался, что беседа со следующим свидетелем его вовсе не радовала, и немало не удивился, когда взгляд Вульфа остановился на Кларе Джеймс. Держу пари, если бы он заранее знал, что ему придется иметь дело с подобной дамочкой, то вообще не взялся бы за это дело.
«Мисс Джеймс»,
— обратился он к ней не слишком приветливо,
— «вы следили за ходом нашей беседы?»
«Я как раз сижу и гадаю», — посетовала она с явной обидой. «Соизволите ли вы обратить на меня хоть какое-то внимание? Я ведь вообще-то тоже была в тот день на встрече».
«Знаю, я не забыл про вас», — произнес Вульф таким тоном, словно бы сожалел о том, что не сумел этого сделать. «Итак, вы посидели немного со своим отцом и судьей Арнольдом в баре отеля «Черчилль», а затем они отправили вас обратно в студию Майена. С какой целью?»
Арнольд и Джеймс одновременно принялись громко протестовать. Однако Вульф, не обращая на них никакого внимания, ждал ответа от Клары, чей голос совсем потонул в шуме.
«Никакого отношения», — закончила она. «Я отправилась туда сама».
«То есть это была ваша собственная идея?»
«Целиком и полностью. Время от времени у меня в голове возникают подобные мысли».
«И какова же была цель этого нового визита?»
«Вы не обязаны отвечать, дорогуша», — вставил Арнольд.
Клара и глазом не моргнула.
«Они рассказали мне, что происходило на собрании, и я вышла из себя. Я решила, что это настоящий грабеж, но я не собиралась говорить об этом Альберта. Мне казалось, я смогу отговорить его и убедить не выдвигать иска».
«Вы хотели воззвать к нему в память о старой дружбе?»
Она довольно улыбнулась.
«Вы так чудесно все излагаете. Только представьте, старая дружба у девушки моего возраста».
«Рад, что вам нравится моя манера выражаться, мисс Джеймс».
Вульф с трудом сдерживал ярость.
«В любом случае, вы отправились туда и прибыли в студию приблизительно в 7:15».
«Ну да, где-то так».
«Вы встретились с мистером Майеном?»
«Нет».
«Почему же?»
«Его там не оказалось. По крайней мере...»
Клара умолкла. Глаза ее блестели уже не столь ярко. Помолчав, она продолжила.
«Так мне тогда подумалось. Я поднялась на 13-й этаж и позвонила в дверь, ведущую в студию. Звонок громкий. Альберто специально выбрал такой, чтобы перекрывал пение и музыку во время репетиций. Но мне его не было слышно, потому что дверь там тоже звуконепроницаемая. И, нажав кнопку несколько раз, я не была уверена, что звонок работает, и на всякий случай постучала в дверь. Я люблю доводить дело до конца, поэтому я еще несколько раз позвонила, а потом сняла туфлю и стала колотить в дверь каблуком. Но, так ничего не добившись, я спустилась по лестнице на 12-й этаж и позвонила в дверь квартиры. Глупо, конечно, ведь я знала, как ненавидит меня миссис Майон, но все равно позвонила. Она открыла дверь и заявила, что Альберто в студии. Но я сказала, что его там нет, и тогда она захлопнула дверь перед моим носом. Я отправилась домой и сделала себе коктейль. Да, кстати... «У вас превосходный виски, хотя я впервые слышу о такой марке».
Подняв стакан, она покачала им, разгоняя лед.
«Будут еще какие-нибудь вопросы?»
«Нет!»
— фыркнул Вульф, поднял глаза на настенные часы, снова поочередно осмотрел всех присутствующих и заключил.
«Я непременно поставлю миссис Майен в известность о том, что вы... не пытались утаить от меня факты».
«А что еще вы ей скажете?»
— полюбопытствовал Арнольд.
«Не знаю. Посмотрим».
Это им не понравилось. Я бы затруднился назвать вопрос, по которому эти шестеро могли достичь полнейшего единодушия. Но Вульфу удалось сделать невозможное, произнеся всего 3 слова. Все присутствующие хотели услышать, если не вердикт, то хотя бы заключение специалиста или, на худой конец, хотя бы намек. Адель Босли проявила настойчивость. Толстяк Руперт аж запищал от негодования, а судья Арнольд, казалось, вот-вот грязно выругается. Некоторое время Вульф терпеливо выжидал, а потом поднялся на ноги и сердечно пожелал всем доброй ночи. Разговор был закончен на такой ноте, что перед уходом никто не поблагодарил нас за поданные напитки. Даже мисс Босли, специалист по связям с общественностью, даже доктор Ллойд, в одиночку осушивший целую бутылку бурбона. Закрыв и заперев на ночь парадную дверь, я вернулся в кабинет. К моему изумлению, Вульф все еще стоял. Застыв перед книжным шкафом, он хмуро взирал на переплеты.
«Никак не угомонится?»
— вежливо спросил я. Обернувшись, он вызывающе бросил:
«Мне нужна еще одна бутылка пива».
«Ну уж нет. С обеда вы и так расправились с питью». Я говорил спокойно, поскольку привык к подобным спорам. Вульф сам установил себе предел в 5 бутылок. Именно столько пива он выпивал между обедом и отходом ко сну. Обычно Вульф придерживался этого правила, но когда что-либо всерьез выбивало его из колеи, он предпочитал перекладывать ответственность на других, чтобы на них можно было отыграться. Ну что же, это тоже было частью моих многочисленных обязанностей. «Даже и не надейтесь, этот номер у вас не пройдет», — твердо заявил я. «Я лично считал бутылки. Ровно 5. А в чем дело? Уж полночь близится, а убийца до сих пор так и не найден».
«Вздор!»
Вульф плотно сжал губы.
«Да разве в этом дело? Если бы требовалось просто найти убийцу, вопрос был бы закрыт еще сегодня. Меня беспокоит треклятый пистолет с крылышками».
Он уставился на меня, сощурив глаза, словно бы заподозрив, что и у меня тоже имеются крылья.
«Я мог бы, конечно, просто закрыть глаза на эту деталь. Но нет, нельзя. Это было бы опрометчиво, учитывая, в каком положении оказались наши клиенты. Нам придется выяснить все досконально. Альтернативы нет».
«Досадное препятствие. Могу ли я чем-то помочь?»
«Да. Завтра утром первым же делом позвони мистеру Крэмеру. Попроси его быть здесь в 11.
Мои брови приподнялись.
«Но ведь инспектор Крэмер интересуется исключительно убийствами. Мне сказать ему, что у нас имеется нераскрытое убийство?»
«Нет. Скажи, что он останется доволен визитом. Это я гарантирую».
Вульф сделал шаг в мою сторону.
«Арчи!»
«Да, сэр».
«У меня был скверный вечер. И я выпью еще одну бутылку пива».
«Нет, исключено».
Вошел Фриц, и мы начали наводить порядок.
«Уже за полночь, и вам пора в кровать. Отправляйтесь спать».
«Одна бутылка ему бы не повредила», — пробормотал Фриц.
«Вот уж не ожидал от тебя такого»,
— с горечью сказал я.
«Ладно, предупреждаю обоих, у меня в кармане пистолет».
«Да что такое вообще творится в этом доме?»